Петрова и Анна Златоуста. Вот здесь толкование на третьей и первой, по всем темам. Немалым препятствием был и стыд. Учиться в глубокой при апостола было еще другое, сильнейшее препятствие. Им нужно было не только изменить столь древние и давние привычки, но при том изменить с опасностями. Они не просто от одной привычки склоняли к другой, но от привычки безопасной к тому, что было сопряжено с опасностями. Верующий тотчас должен был лишиться имущества, подвергнуться изгнанию, удалиться из отечества, терпеть крайнее бедствие, быть ненавидимым всеми, сделаться общим врагом и для своих, и для чужих. Если бы они обращали от нововведения к прежним обычаям, то это было бы трудно. Но склоняя от обычаев к нововведению, при том с такими бедствиями, представь, какие они встречали препятствия. Между тем, кроме сказанного, им предстояло еще другое, не меньшее препятствие, затруднявшее дело перемены. Кроме привычки и опасности, самые заповеди их были более трудны, а то, от чего отклоняли они, было легко и удобно. Они призывали от прелюбодеяния к целомудрию, от пьянства к посту, от смеха к слезам и сокрушению, от любостяжания к нестяжательности, от пристрастия к жизни, к смерти, от спокойствия к опасностям, и во всем требовали крайнего воздержания. Сквернословие, говорили они, пустословие и смехотворство неприличны вам. Крик, злоречие, да не именуется у вас. И говорили это тем, которые ничего другого не знали, как только предаваться пьянству и пресыщению, которые в празднице состояли ни в чем другом, как только в сквернословии, смехотворстве и всяких непристойностях. Таким образом, учение апостола было тягостно не только потому, что требовало любомудрия, но и потому, что предлагаемо было людям, воспитанным в своеволии, бесстыдстве, пустословии и порочных весельях. Кто из привыкших к такой жизни не изумился бы, слыша, кто не возьмет креста своего и идет вслед меня, недостоин меня. Я пришел принести не мир, но меч, и разделить человека с отцом его и дочь с матерью. Кто не усомнился бы и не отошел бы прочь, слыша, кто не отречется от дома, от отечества и имения, недостоин меня. Однако слышавшие не только не изумлялись и не отходили прочь, но прибегали и устремлялись на дела трудные и с ревностью принимали заповедуемые. Кто из тогдашних не удалился бы, слыша, что за всякое слово праздное мы отдадим отчет, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем, что гневающийся на брата напрасно будет ввержен в гиенну. Однако все прибегали, а многие даже превосходили заповеданное. Что же привлекало их? Не явно ли сила того, кого апостолы проповедовали? Если бы было не так, а было бы напротив, если бы они были на месте тех, а те на месте их, то легко ли было бы привлечь противящихся? Нельзя сказать. 71. Таким образом, все доказывает, что здесь действовала божественная сила. Иначе как, скажи мне, убедили бы они людей изнеженных и сластолюбивых вести жизнь суровую и строгую? Таковы это были заповеди апостолов. Посмотрим, не было ли привлекательно их учение. И оно было таково, что могло отвратить неверных. Проповедуя, что говорили они? Говорили, что должно поклоняться распятому и почитать Богом того, который родился от жены иудеянки. Кто поверил бы им, если бы не содействовала этому сила божественная? О том, что Христос распят и погребен, все знали. А того, что Он воскрес и вознесся, не видал никто, кроме апостолов. Но они, скажешь, воспламеняли людей обещаниями, увлекали обольстительными словами. Это самое даже без всего вышесказанного особенно и доказывает, что наше учение не ложно. Все неприятное предстояло здесь, а приятное было обещаемо после воскресения. Это самое, повторю опять, и доказывает божественность нашей проповеди. Почему никто из верующих не говорил, я не принимаю и не могу снести этого? Неприятным ты угрожаешь мне здесь, а приятно обещаешь по воскресении. Откуда известно еще, что будет воскресение? Кто из отшедших возвращался сюда? Кто из умерших воскресал? Кто из них сказал, что будет по отшествии отсюда? Верующие ничего такого не думали, но и полагали души свои за распятого. Таким образом, это самое особенное служит доказательством великой силы,
что людей, никогда ничего подобного не слышавших, апостолы внезапно убеждали в столь великих истинах и делали готовыми испытывать неприятное на деле, а приятное иметь только в надежде. Если бы они обманывали, то поступали бы напротив, приятное обещали бы здесь, а о неприятном, как настоящем, так и будущем, умалчивали бы. Так именно поступают обманщики и обольстители. Они не представляют ничего сурового, неприятного и тягостного, а все напротив. В этом и состоит обман. Но многие, скажешь, по неразумию поверили сказанному. Что ты говоришь? Пока они были язычниками, до тех пор не были неразумными, а когда стали, обратились к нам, то стали неразумными. Но апостолы взяли и привели к вере не других людей, не из другой вселенной. Притом эти люди держались язычества безопасно, а принятие нашего учения сопряжено было для них с опасностями. Следовательно, если они держались язычества с разумным убеждением, то, живя в нем столь долгое время, не отступили бы от него, тем более, что отступить от него было небезопасно. Нет, они по самому существу вещей разумели, что язычество смешно и нелепо, и потому, несмотря на угрожавшую им смерть, отступали от своих обычаев и прибегали к новому учению, видя, что последнее согласно с природой, а первое противно природе. Но веровавшими, скажешь, были рабы, женщины, кормилицы, старухи и евнухи. Нет, не из таких-то людей только составалась тогда церковь, как известно всем. Если бы из таких, то это и делает особенно чудным проповедь, что рыбаки и люди самые необразованные могли внезапно убеждать к принятию такого учения, которого никак не мог изобрести Платон со своими последователями. Если бы они убеждали только мудрых, это еще не было бы удивительно. А если слуг, старух и евнухов они приводили к такому любомудрию, что делали их подобными ангелам, то в этом заключается величайшее доказательство их божественного вдохновения. Если бы они преподавали что-нибудь маловажное, то убеждение таких людей можно было бы приводить в доказательство низости учения. А если они любомудрствовали о предметах важных и высоких, даже превышающих человеческую природу и доступных для ума высокого, то тем менее разумными представишь убеждавшихся, тем более мудрыми и исполненными благодати Божией окажутся убеждавшие. Но скажешь, они убеждали величием обещаний. А это самое, скажи мне, неужели не удивляет тебя, что они убеждали людей ожидать наград и воздаяний после смерти? Меня это приводит в изумление. Но и это, скажешь, происходило от неразумия. А от какого же неразумия, скажи мне? Что душа бессмертна, что после здешней жизни ожидает нас нелицеприятный суд, и мы отдадим Богу, знающему самое сокровенное, отчет и в словах, и в делах, и в помышлениях, и увидим наказание злых и награждение добрых. Такие убеждения означают не неразумие, но великое любомудрие. 73. Это самое, чтобы презирать благо настоящее, высоко ценить добродетель, ожидать наград не здесь, а простираться надеждами гораздо далее, имеет душу столь твердую и исполненную веру, чтобы ни от какого настоящего бедствия не ослабевать в надеждах на будущее. Это, скажи мне, не есть ли знак великого любомудрия? Хочешь ли видеть силу самых обетований и предсказаний и истину прошедшего и будущего? Посмотри на золотую цепь истин, разнообразно сплетенную от начала. Христос возвещал ученикам о себе самом, о церкви и будущих событиях, и, возвещая, совершал чудеса. Исполнение сказанного им служит доказательством истинности и чудес его и будущих обетований. Чтобы это было яснее, представлю примеры. Христос воскресил Лазаря, одним словом возвратив ему жизнь. Он сказал: «Врата адова не одолеют церковь». Также всякий, кто оставит отца или мать, 100 раз получит веки 7 и жизнь вечную наследует. Здесь одно чудо – воскресение Лазаря. И 2 предсказания, из которых одно исполняется теперь, а другое исполнится в будущем. Смотри же, как все это взаимно подтверждается. Кто не стал бы верить, что Лазарь воскрес? Тот должен поверить этому чуду по предсказанию касательно церкви. Ведь сказанное о ней за столько времени сбылось и исполнилось впоследствии. Врата адова действительно не одолели церкви. Потому ясно, что изрекший истину в предсказании совершил и чудо, а совершивший чудо и исполнивший сказанное изрек истину. И в предсказании будущего, то есть что презирающий настоящее благо, 100 раз примет и жизнь вечную наследует. том, что уже совершилось и было сказано, заключается великий залог истинности и того, что имеет исполниться в будущем. Таким образом, заимствуя все это и подобное тому из Евангелий, будем говорить им, язычникам, и заграждать им уста. Если же кто скажет, отчего еще не совсем уничтожилось языческое заблуждение, на это мы ответим: виновны в том вы сами, действующие против своего спасения. А Бог все устроил так, чтобы не осталось даже и следов нечести. Повторим теперь кратко сказанное. Что естественнее, слабым ли побеждать сильных или напротив? Предлагающим легкое или трудное, склоняющим к делу опасному или безопасному, вводящим что-либо новое или подтверждающим прежние обычаи, ведущим на путь неудобный или удобный, отвергающим отеческие предания или внушающим нечуждое, обещающим все приятное по отшествии отсюда или обольщающим надеждами в жизни настоящей. Немногим побеждать многих или многим немногих. Но скажешь, и вы обещаете нечто здесь. Что же мы обещаем здесь? Отпущение грехов и очищение, бани, паки бытия. Но и крещение доставляет больше благ в будущем. И Павел говорит: мы умерли, и жизнь наша сокрыта во Христе, со Христом, в Боге. Когда же явится жизнь наша, тогда и вы с Ним явитесь во славе. Колоссянам 3:3. Если же оно и здесь доставляет благо, как и действительно доставляет, то это особенное чудо, что людей, совершивших бесчисленное множество грехов, каких никто другой не совершал, апостолы могли убедить, что все их нечистоты омоются, и они уже не будут давать никакого отчета в грехах своих. Подлинно, это особенно и удивительно, что люди грубые убедились принять такую веру, питать благие надежды в будущем, свергнуть прежнее бремя грехов с великим усердием и немедленно приступить к подвигам добродетели, не прилепляться ни к чему чувственному, сделаться выше всего плотского и принять дары духовные, что перс и сармат, мавр и индиец познали чистоту души, силу и неизреченное человеколюбие Божие, любомудрие веры, наитие Святого Духа, учение о воскресении тел и жизни вечной. О всем этом и многом другом подобном рыбаки научили любомудрствовать племена варварские, просветив их таинством крещения. Будем же тщательно сохранять все это и говорить им, язычникам, а вместе доказывать им это и собственной жизнью, чтобы нам и самим спастись, и их обратить в прославление Бога, которому слава во веки. Аминь. Беседа 7, 1 Коринфянам 3:1-3, страница 74. Обличив внешнюю языческую мудрость и изложив всю происходящую от нее гордость, апостол переходит к другому предмету. Они, коринфяне, могли сказать: если бы мы проповедовали учение Платона или Пифагора или другого какого-либо философа, то ты справедливо мог бы так много говорить против нас. Если же мы проповедуем о предметах духовных, то для чего ты опровергаешь внешнюю мудрость? Как он на это отвечает, послушай. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Если бы вы, говорит, были даже совершенны в предметах духовных, то и тогда не надлежало бы вам превозноситься, так как вы проповедуете не свое, не то, до чего вы сами достигли. А теперь вы и этого не знаете, как должно знать. Вы только еще ученики, и притом последние из всех. Потому если вы гордитесь внешней мудростью, то она, как уже и доказано, не только не значит ничего, но и препятствует нам в познании предметов духовных. Если же гордитесь духовным знанием, то и в этом вы еще весьма несовершенны и стоите между последними. Потому, говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. Не сказал я, не говорил, чтобы не подумали, что это происходило от зависти, но низлагает их высокомерие двояким образом. Во-первых, тем, что они не знают предметов духовных совершенно, и во-вторых, тем, что они сами причины этого незнания. К этому присовокупляет, в-третьих, что они и теперь еще не могут знать их. Если они не могли вначале, то это, может быть, зависело от сущности самых предметов, хотя и такого оправдания, как он доказал, представить они не могут. Не потому, говорит, они не приняли высоких истин, что они могли принять, а потому что они плотские. Впрочем, вначале это было еще не так предосудительно, А не достигнуть знания предмета совершенно в течение столь долгого времени – это уже знак крайней беспечности. В том же апостол обличает и евреев, но не с такой силой. Те, говорит он, были такими же по причине прискорбных обстоятельств, а эти – по своим порочным наклонностям. Но то и другое не одно и то же. Тем, он говорит, такие же истины для назидания, а этим – для их возбуждения. Этим говорит: «И ныне еще не можете, а тем, потому оставим начатки Слова Христова и поспешим к совершенному. На вас надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь в спасении, хотя и говорим так», Евреям 6.1.9. Но как он называет плотскими людей, которые получили столько даров Духа, и которых он в начале послания превозносил такими похвалами? Точно так же, как были плотскими те, которым говорит Господь: «Отойдите от меня, не знаю вас, делатели беззакония». Хотя они изгоняли бесов, воскрешали мертвых, изрекали пророчества. Следовательно, и тот, кто совершал знамения, может быть плотским. Так Бог действовал и через Валаама, открывал будущее фараону, Навуходоносору, и Каиафа пророчествовал, сам не зная, что говорил. И другие некоторые изгоняли бесов его именем, хотя сами не были с ним, потому что все это бывает не для совершающих, а для других. Часто это совершалось и через недостойных. И удивительно ли, что это бывает через людей недостойных для других, если через святых Бог действует для других? Так Павел говорит: «Все ваше, Павел ли, Аполлос ли, Кифа, или жизнь, или смерть, и все». Кто иных поставил он апостолами, других пророками, пастырями, иных учителями в совершении святых на дело служения? Ефесянам 4.12. Если бы этого не было, то все беспрепятственно впадали бы в погибель. Случается, что начальники бывают злые и невоздержны, а подчиненные – добры и воздержны. Миряне живут благочестиво, а священники – порочно. И если бы благодать всегда искала достойных, то не было бы ни крещения, ни совершения тела Христова, ни приношений. Но теперь Бог действует и через недостойных. И благодать крещения нисколько не терпит вреда от жизни священника, иначе и приемлющий терпел бы вред. Хотя это бывает редко, однако бывает. Говорю это для того, чтобы кто-нибудь из предстоящих, наблюдая за жизнью священника, не соблазнялся касательно совершаемых им таинств. Человек ничего не привносит в них от себя, но все – дело силы Божией. Бог действует на вас в таинствах. И я, братья, не мог говорить с вами, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Чтобы не подумали, что он из честолюбия сказал вышеприведенные слова, он говорит: «И ум Христов имеем, чтобы не зажить гордость их». Павел, смотри, что говорит: «Я не потому, — говорит, — умалчивал, чтобы не мог сказать вам ничего больше, но потому, что вы плотские, и ныне еще не в силах». 76. Почему апостол не сказал «не хотите», но «не можете»? Последнее он поставил вместо первого, так как они не могли потому, что не хотели. Это и служит для них обвинением, для учителя же оправданием. Если бы они не могли по природе, то могло бы быть извинение для них, но так как они не могли по своей воле, то им нет прощения. Далее он высказывает и признак, почему они плотские. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами есть зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Он мог бы укорять их и в прелюбодеянии, в невоздержании, но особенно указывает на тот грех, который теперь старается искоренить. Если же зависть делает плотскими, то всем нам должно возрыдать, облечься во вретище и посыпать пеплом. Кто в самом деле чист от этой страсти, если только могу по себе заключать о других? Если зависть делает плотскими и препятствует быть духовными даже таким людям, которые пророчествовали, совершали другие чудные дела, то что будет с нами, которые не имеем такой благодати и предаемся не только этому, но и другим важнейшим грехам? Отсюда мы научаемся, как справедливо сказал Христос: «Кто делает злое, тот не идет к свету», что нечистая жизнь препятствует познанию высоких истин, не позволяя разуму проявлять свою мыслительность. Как невозможно, чтобы заблуждающийся, но живущий хорошо, навсегда остался в заблуждении, так напротив, ведущему жизнь порочную, нелегко возвыситься до познания наших догматов, но должно очиститься от всех страстей, желающему постигнуть истину. Кто очистится от них, тот избавится и от заблуждений, и познает истину. Не думай, что для этого тебе довольно только не быть корыстолюбивым и не прелюбодействовать. Нет. Кто ищет истины, в том должны соединиться все добродетели. Потому и говорит Петр, поистине разумеваю, что Бог не на лицо смотрит, но во всяком народе приятен боящимся ему, делающий правду. То есть такого человека Бог призывает и привлекает к истине. Павел не был ли ревностнее всех в гонении и преследовании верующих? Но так как он проводил жизнь безукоризненную и поступал так не по страсти человеческой, то и был принят и превзошел всех. Если же кто скажет, почему такой-то язычник добрый, милостивый, человеколюбивый остается в заблуждении, на это я отвечаю. Потому что он имеет другую страсть, тщеславие или душевную леность, или нерадение о собственном спасении, и думает, что все с ним бывает просто и случайно. Делающим правду, Павел называет того, кто во всем безупречен по правде, предписанной законом. И в другом месте он говорит, «Благодарю Бога, которому служу от прародителей моих чистой совестью». 2 Тимофея 1.3. Но почему, скажешь, люди нечистые удостоились слышать проповедь? Потому что они сами желали того и усердно желали. Бог привлекает к себе и заблуждающихся, если они очищают себя от страстей, не отвергает и тех, которые сами приходят к Нему. Так многие из предков наших приняли благочестие. Но если среди вас зависть и разногласия, здесь он обращается к подчиненным. В предыдущих словах он обличает начальников и говорит, что мудрость красноречия не имеет никакого достоинства. А теперь обличает подчиненных и говорит, «Ибо когда один говорит, я Павлов, а другой, я Аполлосов, то не плотские ли вы?» Показывает, что это не только не принесло им никакой пользы или приобретения, но и воспрепятствовало получению высшего. Это именно произвело зависть. Зависть сделала их плотскими. А когда они сделались плотскими, то помешало слушать о высших предметах. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Объяснив и доказав свою мысль, он уже открыто приступает к обличению и поставляет свое имя, чтобы смягчить суровость речи и не оскорбить их своими словами. Ведь если Павел ничто и не огорчается этим, то тем более они не должны огорчаться. Так он успокаивает их двояким образом. И представляя в пример самого себя и их не лишая всего, как ничего не сделавшись, он уступает им нечто, хотя и немногое, а именно сказав, кто есть Павел, кто Аполлос, и присовокупляет, они только служители, через которых вы уверовали. Это, конечно, само по себе важно и достойно великих наград, но в сравнении с первообразом и источником благ – ничто. Потому что не тот благодетель, кто служит при раздаянии благ, а тот, кто сообщает и дарует их. Не сказал благовестники, но служители, что означает более. Они не просто благовествовали, но и служили нам. Первое требует слова, а последнее заключает в себе и дело. Если Христос только служитель благ, а не сам виновник и источник их, что свойственно ему как сыну, то ясно, как надобно судить об этом деле. 78. В каком же смысле апостол называет Христа служителем обрезания? Римлянам 15.8. Там он говорит о домостроительстве его по плоти, и не в том смысле, в каком мы теперь говорим. Там под словом служитель, разумеется, исполнитель, а не то, что он не от себя самого сообщает благо. Не сказал, приведший нас к вере, но через кого уверовали, чтобы опять и верующим воздать должное, и показать, кто служители. Если же учители служили другим, то могут ли они присвоять себе какие-либо достоинства? Впрочем, заметь, он нигде не осуждает их, как присвояющих себе, но говорит против приписывающих им это. Причина разделения заключалась в народе. Так что, если бы он не производил смятение, то и не перестали бы. Таким образом, апостол поступил вдвойне мудро, искоренил грех там, где следовало, и в других не возбудил к себе негодования и не подал им повода к словопрениям. как каждому дал Господь. И это малое дело зависело не от них самих, а от Бога, даровавшего им. Но неужели мы могли бы они сказать, не должны любить служащих нам? Так говорит он, но надо бы знать, до какой степени. Дело их не от них самих, а от Бога, даровавшего им. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог, то есть я первый посеял слово. А чтобы семена не засохли от искушения, Аполлос прибавил мне все со своей стороны, но все было делом Божиим. Поэтому и насаждающий, и поливающий суть ничто, но все Бог возвращающий. Видишь ли, как он смягчает речь свою, чтобы они не ожесточились. Если бы он сказал, кто такой-то и такой-то, то и другое неприятное. То есть сказать ли, кто такой-то и такой-то, или сказать, не насаждающий есть кто, не напоивающий. Чем же он смягчает эти слова? Тем, что принимает уничижение на свое лицо. Кто Павел? Кто Аполлос? И тем, что все относит к Богу, даровавшему все, сказав, что он насадил, и что насаждающий есть ничто. Присовокупляет, но возвращает Бог, не останавливается и на этом, но для той же цели присовокупляет еще следующее. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Вместе с тем он этим внушает, чтобы они не превозносились друг перед другом. Одно называет их в том отношении, что они ничего не могут без возвращающего Бога. Этими словами он не дозволяет и много трудившимся превозноситься перед теми, которые совершили менее, и последним завидовать первым. Но чтобы не подать повода к нерадению той мысли, что все и много, и мало трудящиеся одно, он далее, смотри, как предупреждает это, но каждый получит, говорит, свою награду по своему труду. Как бы так, говорит, не бойся, когда я говорю, что они одно по отношению к делу Божию, но не одно по трудам своим. А каждый получит свою награду. Внушив то, что хотел, он потом еще более смягчает речь и с любовью говорит им приятное, столько, сколько можно. Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божие строение. Видишь ли, как он и им, учителям, приписывает немалое дело, доказав наперед, что все принадлежит Богу. Он всегда увещевал повиноваться предстоятелям, потому не слишком уничижает и учителей. Божие строение! Сказав «я насадил», он продолжает метафору. «Если же вы Божья нива, то вам следует носить имя невозделывающих, но Божие, так как нива называется именем не земледельца, а господина ее, Божие здание. Так же и здание принадлежит не строителю, а господину. Если же вы здание, то вам не должно распадаться на части, иначе не будет и здания. Если вы нива, то вам не должно разделяться, но ограждаться одним оплотом единомыслия. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание». Здесь, называя себя премудрым, он не превозносит самого себя, но предоставляет их пример и показывает, что мудрому свойственно полагать одно основание. И смотри, как он и здесь соблюдает скромность. Назвав себя премудрым, он не приписал этого себе, но наперед всего себя предал Богу. И тогда уже так назвал себя «по благодати, говорит, Божьей, данной мне». Вместе с тем он внушает, что все Божие, и что благодать в том особенно состоит, чтобы не разделяться, но утверждаться на одном основании. Но каждый, смотри, как на нем строит. Здесь, мне кажется, он обращает их к подвигам жизни. После того, как соединил их и сделал единым. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Не может, пока он истинный строитель. А если положит, то он уже и не строитель. 80. Видишь, как он доказывает предложенную мысль и общежитейскими соображениями. Слова его означают следующее. «Я возвестил Христа, дал вам основания. Смотрите, как вы строите на нем, не с тщеславием ли, не с целью ли отклонять от него учеников и привлекать к людям. Не будем же увлекаться ересями. Никто не может получить и положить основания, кроме положенного. Будем строить на этом основании и держаться на нем, как ветви на виноградной лозе. И пусть не будет никакого разделения между нами и Христом. Потому что если отделимся от него, то немедленно погибнем». Ветвь втягивает в себя сок, потому что соединена с лозою. И здание стоит, потому что связано. А что отрывается, то погибает, потому что ни на чем не держится. Потому будем не просто держаться Христа, но прилепляться к Нему. Если отделимся, погибнем. Удаляющие себя от тебя гибнут, говорит Писание. Псалом 72:27. Будем же прилепляться к Нему. И прилепляться делами, потому что соблюдающий, говорит, заповеди мои, тот во мне пребудет. Иоанна 14:20. Он внушает нам единение с Ним многими сравнениями. Смотри, Он глава, мы тело. Между главой и телом может ли быть какое-либо расстояние? Он основание, мы здание. Он лоза, мы ветви. Он жених, мы невеста. Он пастырь, мы овцы. Он путь, мы идущие. Мы храм, он обитатель. Он первенец, мы братья. Он наследник, мы сонаследники. Он жизнь, мы живущие. Он воскресение, мы воскресающие. Он свет, мы просвещаемые. Все это означает единение, не допускает никакого разделения, даже малейшего. Так как кто отделился немного, тот потом отделится и много. Так тело, получив хотя малую рану от меча, портится. Здание, расщелившись хотя немного, разрушается. И ветвь, отломившись от корня хотя немного, делается негодную. Таким образом, это малое есть уже немалое, но почти все. Потому, когда мы погрешим в чем-нибудь малом или почувствуем леность, не будем презирать этого малого, потому что, будучи оставлено в небрежении, оно скоро сделается великим. Так одежда, если начнет раздираться и будет оставлена в небрежении, вся раздирается. И кровля, если обнажится от нескольких черепиц и будет оставлена в небрежении, разрушает весь дом. Итак, представляя себе это, никогда не будем пренебрегать малыми грехами, чтобы не впасть в великие. Если же по небрежению впадем даже в бездну зол, то и тогда не будем отчаиваться, чтобы не потерять ясности ума. Оттуда уже нелегко выйти тому, кто не бодрствует над собой тщательно. Не только по причине глубины этой бездны, но и по самому положению. Грех – это бездна, которая увлекает в глубину и гнетет. Как упавшие в колодец не скоро могут выйти оттуда, имеют нужду в других, которые бы вытащили их, так точно и тот, кто впал в глубину грехов. Спустим же к ним веревки и извлечем их оттуда. Или лучше сказать, не другие только здесь нужда, но и в нас самих, чтобы и сами мы припоясывали себя и поднялись, не настолько, насколько не спали, но если хотим, и гораздо выше. Сам Бог – помощник, потому что Он не хочет смерти грешника, но чтобы обратились и живы были. Иезекииля 18:23. Итак, никто не отчаивайся, никто не подвергайся этой болезни нечестивых, которым этот грех свойствен. С приходом нечестивого приходит и презрение. Притча 18:3. Таким образом, не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Поэтому хотя бы ты впал во все роды пороков, скажи самому себе, Бог человека любив и желает нашего спасения. Если, говорит он, грехи ваши будут как багряное, как снег убелю. Исайя 1:18. То есть изменю в противное состояние. Не будем же отчаиваться. Не столько опасно пасть, как упавши лежать. Не столь страшно быть раненым, как, будучи раненым, не желать исцеления. Потому что кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха моего? Притча 29. Говорю это не для того, чтобы сделать вас более беспечными, но чтобы удержать вас от отчаяния. 82. Хочешь ли знать, как благ наш владыка? К нему пришел мытарь, виновный в бесчисленных пороках, и сказал только, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Ушел оправданным. И через пророка Бог говорит, «За грех корыстолюбия я гневался и поражал его, скрывал от него свое лицо и негодовал, но он отвратился от пути и пошел по пути своему». Исайя 57:17. Что может сравниться с таким человеколюбием? Потому только говорит, что он опечалился, я простил грехи его. А мы не делаем и этого. И тем особенно прогневляем Бога. Он, умилостивляющийся малым, когда не видит и этого, справедливо гневается и подвергает нас великому наказанию, потому что мы обнаруживаем крайнее небрежение. Кто когда-нибудь скорбел о грехах? Кто воздыхал? Кто бил в перси, в груди свои? Кто сокрушался? Я не знаю никого. Люди непрестанно плачут об умерших рабах, о потере имущества, а погубляя каждый день душу свою, даже и не думают о том. Как же ты можешь умилостивить Бога, если даже не знаешь, что ты согрешил? Правда, говоришь ты, я грешен. Но это говоришь одним языком. Говори же и сердцем, и вместе с тем воздыхай, чтобы тебе постоянно быть в добром настроении. Ведь если бы мы скорбели о грехах, если бы воздыхали о прегрешениях, то ничто другое не печалило бы нас, потому что эта скорбь подгоняет всякую печаль. Таким образом, от исповедания грехов мы получили бы и другую пользу. Ту, что не стали бы падать духом в горестных обстоятельствах настоящей жизни, ни надмеваться в радостных, а через это много умилостили у Бога. А между тем, теперь, делами своими оскорбляем Его. Скажи мне, если бы твой раб, претерпевая много зла от своих товарищей, не обращал никакого внимания на других, а заботился бы только о том, чтобы не прогневать господина, то не мог ли бы он этим одним утолить гнев твой? Напротив, если бы он нисколько не заботился о проступках своих перед тобою, а заботился бы только об отношениях своих с товарищами, то не подвергли бы ты его еще большему наказанию. Так поступает и Бог. Когда мы пренебрегаем гневом Его, тогда Он является на нас сильнейшим гневом. А когда бываем внимательны, тогда смягчаем или лучше прекращает гнев свой. Он желает, чтобы мы сами себя наказывали за грехи, и тогда Он уже не наказывает. Для того Он и угрожает наказанием, чтобы страхом истребить в нас нерадение. И когда мы страшимся одной угрозы, то Он уже не попускает нам испытать ее на самом деле. Смотри, что говорит Он пророку Иеремии, глава 7, стих 17. «Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь. И женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба, и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчать меня. Боюсь, чтобы и о нас не было сказано того же. Не видишь ли, что они делают? Никто не ищет ничего Христова, а все своего. Сыновья их предаются распутству, отцы их любостяжанию и хищению, жены их житейской суете, не только не удерживая мужей своих, но и поощряя их. Встань на торжище, спроси уходящих и приходящих, и увидишь, что никто не заботится о предметах духовных, а все гоняются за плотскими. Доколе мы не пробудимся? Доколе будем объяты глубоким сном? Неужели мы еще не насытились злом? Впрочем, и без слов, самый опыт достаточно может научить нас, что все настоящее низко и ничтожно. Люди, занимавшиеся внешней языческой мудростью, не знавшие ничего будущего, уразумев совершенное ничтожество вещей настоящих, удалялись от них. Как же можешь получить прощение ты, пресмыкающийся по земле и не презирающий малого и приходящего для великого и вечного? Ты, который слышал от самого Бога, открывшего и внушившего тебе это, и получил от него такие обетования, что эти вещи не стоят привязанности. Доказательством тому служат те, которые оставляли их без надежды благ больших. В самом деле, какого, ожидая богатства, они избирали бедность? Никакого. Они очень хорошо знали, что такая бедность лучше богатства. Какой жизни, надеясь, они оставляли роскошь и предавались строгому житию? Никакой. Они, познав свойства вещей, уразумели, что отсюда великая польза и для душевного любомудрия, и для телесного здоровья. Итак, представляя себе это, непрестанно помышляя о благах будущих, перестанем прилепляться к настоящим, чтобы нам сподобиться тех будущих благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 9, 1 Коринфянам 3, 12, страница 84. Здесь представляется нам вопрос немаловажный, но касающийся предмета самого необходимого, исследуемый всеми людьми. Будет ли иметь конец огонь гиенский? Христос открыл нам, что этот огонь не имеет конца. Огонь их не угасает, и червь их не умирает. Марка 9:45. Вижу, что вы содрогаетесь, слыша это. Но что делать? Бог повелевает непрестанно возвещать это. Возвещай, говорит людям сим. Мы поставлены на служение слова, и потому нужно говорить и неприятное слушателям. Хотя и вопреки желанию, а нужно. Впрочем, если хотите, это не будет для вас неприятно. Если сделаешь доброе, говорит апостол, не бойся. Следовательно, вы можете слушать нас не только без страха, но и с удовольствием. Итак, Христос открыл, что гиенский огонь не имеет конца. И Павел утверждает, что мучение будет нескончаемое, когда говорит, что грешники пойдут в муку, погибель вечную. И еще не обманывайте себя ни блудники, ни прелюбодеи, ни малакии. Царствие Божие не наследуют. И к евреям он говорит, мир имейте и святость со всеми, без которых никто не увидит Господа. Так же и Христос. Именем моим многое сотворили чудеса, и он скажет им, отойдите от меня, делатели беззакония, не знаю вас. И девы, для которых затворились двери, уже не могли войти. И о тех, которые не питали его, он говорит, идите в муку вечную. Не говори мне, где же справедливость, если мучение не будет иметь конца? Когда Бог делает что-либо, повинуйся его определениям. И не подчиняй их умствованиям человеческим. Притом, разве это несправедливо, если человек, получивший сначала тысячи благ, а потом совершивший достойное наказание, и не сделавшийся лучше ни от угроз, ни от благодеяний, подвергается наказанию? Если ты требуешь справедливости, то по закону правды нам следовало бы еще вначале, тотчас же погибнуть. А лучше и тогда это было бы не по одному закону правды, но было бы действием и человеколюбие, если бы мы и это потерпели. Кто оскорбляет человека, не причинившего ему никакого зла, тот по закону правды подлежит наказанию. Если же кто своего благодетеля, не обязанного ему ничем, но оказавшему ему бесчисленные благодеяния, единственного виновника его бытия, и притом Бога, вдохнувшего в него душу, даровавшего тысячи благ и хотевшего возвести его на небо, если такого благодетеля после таких благодеяний не только оскорбляет, но и каждый день огорчает своими делами, то какого прощения он будет достоин? Не видишь ли, как Бог наказал Адама за один грех? Он, скажешь, дал ему рай, удостоил его своего великого благоволения. Но не одно и то же грешить, наслаждаясь благоденствием или проводя жизнь в великой скорби. То и тяжко, что ты грешишь, находясь не в раю, а среди бесчисленных бедствий настоящей жизни, и не вразумляешься несчастьями. Это подобно тому, как если бы кто делал зло, будучи связанным. Бог обещал тебе благо больше рая, еще не дал их, чтобы ты не обленился во время подвигов, но и не умолчал о них, чтобы ты не ослабевал в трудах твоих. Адам, совершив один грех, навлек на себя смерть. А мы каждый день совершаем тысячи грехов. Если же он, совершив один грех, навлек на себя столько зла и ввел смерть в мир, то чему не подвергнемся мы, постоянно живущие во грехах, хотя и ожидающие неба вместо рая? Тяжко это слово и прискорбно для слушателя. Знаю это по чувству, которое сам испытываю. Сердце мое смущается и содрогается, и чем более удостоверяюсь в несомненности гиенны, тем более трепещу и объемлюсь страхом. Но нужно говорить об этом, чтобы нам не впасть в гиенну. Не рай, не древа и растения получил ты, а небо и благо небесное. Если же получивший меньшее осужден, и ничто не могло оправдать его, то тем более мы, призванные к высшему и согрешающие больше его, подвергнемся нестерпимым мучениям. Представь, сколько времени род наш за один грех остается под владычеством смерти. Прошло уже 5000 и более лет, а смерть еще не прекратилась за один грех. Притом мы не можем сказать, что Адам слушал пророков, что он видел наказание, постигшее других за грехи, что он мог от того прийти в страх и вразумить этими примерами. Он был тогда первый, единственный, а однако же наказан. Ничего такого не можешь представить ты, который делаешься хуже после таких примеров, который удостоился таких даров духа, и допускаешь не один, не два, не три, а бесчисленное множество грехов. Не смотри на то, что грех совершается в краткое время, и не думай, что потому и наказание будет кратковременное. Не видишь ли, как люди, совершившие воровство или прелюбодеяние один раз, и в одну минуту часто проводят целую жизнь в темницах и в рудокопнях, подвергаясь непрестанному голоду и бесчисленным родам смерти. И однако никто не оправдывал их и не говорил, что так как грех совершен ими в короткое время, то и наказание должно продолжаться соответственное греху время. 86. Но скажешь, так поступают люди, а Бог человека любив. Во-первых, и люди так поступают не по жестокости, а по человеколюбию. И Бог так наказывает потому, что Он человека любив. По величию милости Его, великое наказание Его. Следовательно, когда ты говоришь, что Бог человека любив, то тем более доказываешь справедливость наказания, если мы грешим против такого существа. Потому и Павел говорил, страшно впасть в руки Бога живого. Вникните, увещеваю вас, в силу этих слов. Может быть, вы получите отсюда некоторое утешение. Кто из людей может наказывать так, как наказывал Бог, устроивший потоп и истребление человеческого рода, а немного после, одождивший с неба огонь и до основания истребивший всех жителей Содома? Какое человеческое наказание может сравниться с таким наказанием? Не видишь ли и здесь почти бесконечное наказание? Прошло 4000 лет, а наказание содомлян доселе остается в силе. Как велико человеколюбие Божие, так и наказание его. Притом, если бы Бог заповедовал что-либо трудное и невозможное, то иной мог бы сослаться на трудность его заповедей. Если же он заповедует весьма легкое, то что мы можем сказать, не заботясь и об этом? Разве ты не знаешь поститься и не можешь, и сохранять девство? Можешь, если захочешь, в чем обличают нас те, которые исполнили это. Но Бог не употребил против нас всей строгости, не повелел и не заповедал этого, а предоставил воле слушателей. Ты можешь быть целомудренным и в браке, можешь воздерживаться от пьянства. Разве ты не можешь раздать всего имущества? Можешь, как показывают сделавшие это, но Бог не заповедал и этого, а повелел не похищать чужого и из имущества своего уделять нуждающимся. Если кто скажет, что он не может довольствоваться одной женою, тот обольщает и обманывает себя, в чем обличают его те, которые сохраняют целомудрие и без жены. Разве ты не можешь не злословить, не можешь не клясться? Напротив, труднее делать это, нежели не делать. Какое же мы имеем оправдание, когда не исполняем столь легкого и удобного? Не можем представить никакого. Из всего сказанного очевидно, что мучение будет вечно. Но некоторым кажется, что изречение Павла противоречит этому, потому обратимся к его изъяснению. Сказав, каждый примет награду по своему труду, он говорит, каждого дела обнаружится. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Основанием он сам ясно назвал Христа. А здание, мне кажется, означает дела. Правда, некоторые утверждают, что здесь говорится об учителях и учениках, и о нечестивых ересях. Но смысл речи не допускает этого. Ведь если так, то как же дело погибнет, а назидающий спасется, как бы из огня? Виновнику тем более надлежало бы погибнуть, а здесь большему наказанию окажется подвергшимся тот, кто был назидаем. Если учитель был виновником зла, то он и достоин большего наказания, как же он спасется? Если же он не виновен, а ученики сделались такими по собственному развращению, то хорошо назидавший вовсе не заслуживает наказания или какого-нибудь вреда. Как же он говорит, что он отщетится? Отсюда видно, что здесь речь идет о делах. Намереваясь говорить о кровосмеснике, апостол заранее, еще задолго, делает к тому вступление. Он, обыкновенно рассуждая о каком-либо предмете, в этом самом рассуждении наперед намекает на другой предмет, к которому намеревается перейти. Например, укоряя коринфян за то, что они не дожидаются друг друга на вечерях, он сделал вступление к речи о таинствах. Так и здесь, намереваясь говорить о кровосмеснике и сказав об основании, присовокупил. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Этими словами он уже устрашал и потрясал душу кровосмесника. «Если кто строит на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, После веры нужно видание. Потому в другом месте он и говорит: уж утешайте друг друга сими словами. В назидании участвует вместе и художник, и ученик. Потому он и говорит: каждый получит награду по своему труду. Каждый смотри, как строит. 87. Если бы это было сказано о вере, то было бы сказано неосновательно. В вере должны быть все равны, потому что вера одна. А в делах жизни не все одинаково. Вера не бывает ни хуже, ни лучше, но одинаково у всех, истинно верующих. А в жизни одни ревностнее, другие беспечнее, одни исправнее, другие небрежнее, одни делают больше, другие меньше, одни грешат тяжелее, другие легче. Потому апостол и сказал: каждого дело обнаружится, ибо день покажет. Он говорит о делах. Если бы это было сказано об учениках и учителях, то учителям не надлежало бы терпеть наказание, если ученики не слушали их. Потому он и говорит: каждый получит награду по своему труду. Не по окончанию дела, а по труду. Что ему нужды, если слушатели не внимали? И отсюда также видно, что здесь говорится о делах. А смысл слов следующий. Кто при правой вере ведет худую жизнь, того вера не защитит от наказания. Когда дело будет гореть, сгорит, значит, не перенесет силы огня. Если бы кто золотым оружием переходил огненную реку, то перешел бы ее со славою. А если напротив, кто станет переходить ее с сеном, тот не только не будет иметь успеха, но и погубит самого себя. Так бывает и с делами. Говоря это, апостол разумеет не действительное сожжение людей, но желает внушить сильнейший страх и показать, что живущий порочно находится в опасности. Поэтому и говорит: отвержется. Вот первое наказание. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Эти слова означают следующее. Он сам не погибнет, так как дела, не обратится в ничто, но останется в огне. Это апостол называет спасением. Потому не просто сказал «спасется», а прибавил «как бы из огня». Так и мы обыкновенно говорим. В огне сохраняется. О таких вещах, которые не сгорают и не вдруг обращаются в пепел. Потому, слыша об огне, не думай, что сожигаемые обратятся в ничто. Не удивляйся и тому, что апостол называет такое мучение спасением. Он нередко о предметах неприятных употребляет хорошие выражения, а о предметах приятных – нехорошие. Например, слово «плен» обозначает дурной предмет, но Павел употребляет его по-хорошему, говоря: «пленяем всякий разум в послушании Христова». Так же говоря о худом, употребляет хорошее выражение в следующих словах: «царствовал грех» Римлянам 5.21, 2 Коринфянам 10.5. Между тем, слово «царствование» скорее хорошо звучит. Так и здесь, сказав «спасется», он выражает не что иное, как продолжение наказания. И как бы так говорит: «сам же будет мучиться непрестанно». Далее говорит: «не знаете ли, что вы храм Божий?» Сказав прежде о разделявших церковь, он теперь касается кровосмесника, намекая, хотя не ясно и неопределенно, на его развратную жизнь, и показывая великость его греха и здарованной ему благодати. Также и других вразумляет тем самым, что они уже получили. Таким образом, он направляет к одной цели – и будущее, и настоящее, и прискорбное, и приятное. Будущее, ибо день покажет, огнем испытывается, в огне открывается. Настоящее, не знаете ли, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас? Если кто храм Божий разорит, того покарает Бог. Видишь ли, какова сила речи? Впрочем, доколе не открыто лицо обличаемого, да то ли обличение не так тяжко, потому что все разделяют страх укоризны. Того покарает Бог, то есть предаст погибели. Здесь апостол не проклинает, а предсказывает. Храм же Божий, говорит, свят, и присовокупляет. И он есть вы. И это относится к нему, так как он считал себя чем-то важным и хвалился мудростью. А чтобы не поразить его слишком много, апостол, приведший его в страх и трепет, опять предлагает общее обличение и говорит: «никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веки сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым». Обличает с великой силой, как уже довольно вразумивший их. Хотя бы кто был богат, хотя бы благороден, он будет презреннее презренных, если впадет во власть греха. Как царь, если делается рабом варваров, бывает несчастнее всех, так действует и грех. Грех есть варвар, который, однажды пленив душу, не щадит ее, но мучит ее на погибель, подпавшим власти ее, его. 89. Подлинно, ничто так не безрассудно, ничто так не бессмысленно, глупо и нагло, как грех. Куда он не вторгнется, все низвращает, расстраивает и губит. Он безобразен на вид, несноснен и отвратителен. Если бы какой живописец захотел изобразить его, то, мне кажется, не погрешил бы, изобразив его в виде женщины звероподобной, варварской, дышащей огнем, безобразной, черной, как внешние языческие поэты изображают Сцил. Грех тысячи рук обхватывает наши мысли, вторгается неожиданно и терзает все, подобно псам, кусающим внезапно. Впрочем, для чего нам живописные изображения, когда мы можем представить самих людей, подобных ему? Кого же наперед изобразить нам? Не корыстолюбца ли и грабителя? Действительно, что может быть бесстыдней глаз его? Что бессовестнее его и более похожего на псов? Не так нагло приступает пес, как он, когда похищает имущество других. Что сквернее рук его, что гнуснее уст его, которое пожирает все и не насыщается? Не принимай лица и глаз его за человеческие. Не так глядят человеческие глаза. Он не смотрит на людей, как на людей, не смотрит на небо, как на небо, не устремляет взоров на Господу, но во всем видит деньги. Человеческие глаза, видя удрученных бедности, обыкновенно проливают слезы, а глаза грабителей, видя бедных, выражают зверство. Человеческие глаза не смотрят на чужое, не желают принадлежащего другим, но еще другим раздают свое, а глаза корыстолюбца не успокаиваются дотоле, пока не похитят у других всего, потому что смотрит не по-человечески, но по-зверски. Человеческие глаза не могут видеть своего тела обнаженным, ведь для них оно свое и тогда, когда по наружности принадлежит другим. А глаза корыстолюбца не насыщаются дотоле, пока не обнажат кого-либо совершенно и не скроют всего у себя дома, или лучше сказать, не насыщаются никогда. Потому руки таких людей можно назвать не только зверскими, но еще гораздо свирепейшими и опаснейшими, чем у зверей. Медведи и волки, насытившись, отступают от пищи, а те не насыщаются никогда. Между тем, Бог дал нам руки для того, чтобы мы помогали другим, а не вредили им. Если же мы станем употреблять их на последнее, то лучше было бы и отсечь их, и оставаться без них. Ты скорбишь, когда дикий зверь растерзает овцу, а когда сам делаешь того же со своим единоплеменником, то и не считаешь этого дела ужасным. Что же ты за человек? Разве ты не знаешь, что человеческим мы называем то дело, которое исполнено милосердие и человеколюбие, а дело грубое и жестокое называем бесчеловечным? Таким образом, характер человека мы изображаем делами милосердия, а характер зверя – делами, противными тому. И часто говорим, уже ли он человек, а не зверь и не пес? Людям свойственно облегчать бедность, а не увеличивать ее. У людей корыстолюбивых и уста зверские, или еще хуже их. Они произносят слова, которые своей ядовитостью гораздо скорее, нежели зубы зверей, причиняют смерть. Если бы исчислять все, то ясно видно было бы, как бесчеловеческие делают людей с зверями. А кто испытывает душу таких людей, тот назовет их не только зверями, но даже демонами. Они исполнены крайней жестокости и вражды к ближним. Нет в них ни желания царствия, ни страха гиенны, ни стыда перед людьми, ни милосердия, ни сострадания, но бесстыдство, наглость и презрение ко всему будущему. Вещание Божие о будущих мучениях кажется им баснею, угрозы – посмешищем. Такова душа корыстолюбца. Если же они внутри – демоны, а извне – звери, и даже хуже зверей, то за кого, скажи мне, мы будем считать их? Что они хуже зверей, это видно из следующего. Звери таковы по природе, а они, получив от природы кротость, вопреки природе, стараются усвоить себе свойства зверей. Сами демоны делают своими спаспешниками людей неблагонамеренных, так как если бы последние не были их спаспешниками, то большая часть их козни против нас оставалась бы без успеха. А те стараются притеснять и содействующих им в неправедных делах их. Притом демон враждует против человека, а не против подобных ему демонов. А корыстолюбец старается всячески причинить зло и ближнему, и родному, не стыдясь самой природы. Знаю, что многие негодуют на меня за эти слова, но я не сержусь на них. а жалею и плачу, что они находятся в таком состоянии. Если бы они захотели даже бить меня, и это я с удовольствием перенес бы, только бы они оставили свое зверство. И не я только, но и пророк вместе со мною исключает таких из числа людей. Человек, говорит, который в чести неразумен, подобен скотам несмысленным. Псалом 83:21. Постараемся же быть людьми. Будем взирать на небо и облекаться в образ создавшего нас. Псалом 48:21. Колоссиян 3:10. И не унижать себя самих, чтобы нам сподобиться и будущих благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 10. 1 Коринфянам 3:18, страница 91. Приступив к обличению кровосмесника еще заранее, как я выше сказал, сделав это прикровенно и в кратких словах, и пробудив совесть его, апостол опять обращается к опровержению внешней языческой мудрости и к обличению тех, которые, гордясь ею, разделяли церковь, чтобы, присовокупив то, что еще оставалось сказать, и совершенно окончив этот предмет, со всей силой направить речь против кровосмесника, которого он касался и прежде. Никто, да не обольщает себя, направлен особенно против него, чтобы вразумить и устрашить его, также и на него особенно делается намек и в слове. Если кто из вас думает быть мудрым в веки сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. Обыкновенно два побуждения более всего удерживают нас от греха, когда мы представляем следующее за грехом наказание и когда размышляем о собственном достоинстве. Так и апостол речью о сене, соломе устрашает, а указание на наше достоинство пристыжает и исправляет первым более нечувствительных, а последним более кротких. Никто да не обольщает вас. Если кто думает мудрым быть веки сем, тот будь безумен. Колоссянам 2:20. Как он повелевает быть мертвым для мира. И эта мертвенность не только не вредит, но еще приносит пользу, делаясь источником жизни, как теперь повелевает быть безумным для мира, указывая нам в этом истинную мудрость. Безумным для мира бывает тот, кто презирает внешнюю мудрость и убежден, что она нисколько не содействует ему к принятию веры. Потому как нищета по Боге ведет к богатству, смирение к величию, презрение земной славы к славе, так и это безумие делает человека мудрее всех, потому что у нас все бывает напротив. И для чего он не сказал, пусть оставит мудрость, но будет безумным для того, чтобы как можно более унизить внешнюю ученость. Не одно ведь и то же сказать просто «оставь свою мудрость» или «будь безумным». С другой стороны, он научает нас не стыдиться нашей неучености, представляя все внешнее достойным осмеяния. Он не стыдится названий, потому что полагается на силу дел. Как крест, вещь, по-видимому, поносная, сделался источником бесчисленных благ, причиной и виновником неизреченной славы, так и кажущееся безумие делается для нас виною мудрости. Как тот, кто худо научился чему-нибудь, если не оставит всего, не изгладит из души своей и не представит ее чистой для желающего вновь учить ее, не познает ясно здравого учения, так и при внешней мудрости, если не оставишь всего, не очистишь ума своего и не предашь себя вере, подобно простолюдину, то не познаешь ничего доброго надлежащим образом. Так и имеющие слабое зрение, если, закрыв глаза, не верят себя другим, а будут руководствоваться своим испорченным зрением, будут блуждать гораздо более тех, которые совершенно ничего не видят. А как можно, скажешь, оставить внешнюю мудрость, не принимая ее учения? Повелев таким образом оставить эту мудрость, апостол приводит и причину следующую. Ибо премудрость мира сего есть безумие перед Богом. Она не только не помогает, но еще служит препятствием. Следовательно, надобно оставить ее как вредную. Видишь ли, как победоносно он опроверг ее, доказав, что она не только бесполезна, но еще приносит нам вред. Впрочем, он не довольствуется собственными доказательствами, а приводит еще и свидетельство. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. в лукавстве, то есть уловляя их собственным их оружием. Так как они употребляли мудрость свою на то, чтобы обходиться без Бога, то он через нее именно и доказал им, что они имеют великую нужду в Боге. Как и каким образом? Они через нее сделались безумными, следовательно, через нее и уловлены. Думая обходиться без Бога, они пришли в такое бедственное состояние, что оказались хуже рыбаков и неученых, и в них же стали нуждаться. Потому он и говорит: «В лукавстве уловил их». Слова «погублю премудрость» выражают совершенную ее бесполезность, а слова «уловляет премудрых в лукавстве их» показывают силу Божию. 93. Далее апостол показывает и способ, каким Бог уловил их, присовокупляя другое свидетельство. Еще: «Господь знает умствование мудрецов, что они суетны». Стих 20. А когда беспредельная премудрость произносит о них такой суд и представляет их такими, то какого другого требует доказательства крайнего их безумия? Человеческие суждения часто погрешают, а суд Божий всегда праведен и нелицеприятен. Воздав таким образом славу суду Божию, он с большей силой обращается к получаемым и говорит: «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше». Опять повторяет прежнее и показывает, что они не должны гордиться и духовными дарованиями, потому что ничего не имеют от себя самих. Итак, если внешняя мудрость вредна, а духовное дарование ваше не от вас, то чем вы можете хвалиться? Касательно внешней мудрости он говорит: «Никто да не обольщает вас, потому что она служила им ко вреду». А здесь, где дело идет о предмете полезном, говорит: «Никто да не хвалится», и смягчает речь свою следующими словами: «Ибо все ваше». Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее – все ваше. Вы же Христовы, а Христос – Божий. Так как он сильно тронул их, то опять ободряет, и выше он говорил: «С поспешницы Богу». И многим другим утешал их, и здесь говорит: «Все ваше», чтобы не зажить гордость учителей и показать, что они не только ничем не обязали учеников своих, но еще сами обязаны им благодарностью, потому что для них сделались учителями и получили благодать. А так как и ученики могли хвалиться, то он уврачевал и их болезни словами: «Каждому, как дал Бог, и Бог возрастил, чтобы и те не гордились, как подающие, и эти не превозносились, услышав все ваше. Ведь хотя все и для вас, но все от Бога». Заметь, как он доселе продолжает ставить свое имя и имя Петра. А что значит «или смерть»? Учители хотя бы умирали, умирают для вас, подвергаясь опасностям для вашего спасения. Видишь ли, как он опять низлагает гордость учеников и превозносит учителей. Он беседует с ними как бы с благородными детьми, имеющими воспитанников и долженствующими наследовать все. Также можно сказать, что для нас и смерть Адама, чтобы мы вразумились, и смерть Христова, чтобы мы спаслись. Вы же Христовы, а Христос – Божий. Иначе мы Христовы, иначе Христос – Божий, и иначе мир наш. Мы Христовы, как творение Его. Христос – Божий, как истинный Сын Его, а не как творение, и не так, как мир наш. Таким образом, здесь, хотя выражение одно, но смысл различный. Мир наш, как созданный для нас, Христос – Божий, потому что имеет виновником своим Бога, как Отца, а мы Христовы, как сотворенные им. Если же говорит «учители ваши», то для чего вы поступаете напротив, называя себя именами их, а не Христа и Бога? 4.1. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. Низложив гордость их, смотри, как он опять ободряет их словами: как служителей Христовых. Потому не называйтесь именем исполнителей и служителей, оставляя Господа. Строителями назвал учителей, для того, чтобы показать, что не всем должно присвоять это дело, но кому следует и кто достоин быть домостроителем. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным, то есть чтобы не присвоял себе того, что принадлежит Господу, и не приписывал себе вместо Господа, а поступал бы как домоправитель. Дело домоправителя хорошо распоряжаться веренным ему, не называть своим принадлежащего Господу, а напротив, свое приписывать Господу. Каждый, владеющий даром слова или имуществом, представляя это, то есть это верено ему Господом, а не его собственность, пусть не удерживает у себя и не присвояет себе, но приписывает Богу, даровавшему все. Хочешь ли видеть верных домоправителей? Послушай, что говорит Петр. «Что вы смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сотворили его, что он ходит? Та же Корнилию, он сказал, и я человек, и Христу, вот мы оставили все и пошли вслед тебя». Равно и Павел сказал, «Более всех потрудился и присовокупил, не я, впрочем, но благодать Божия, которая со мною». И в другом месте, обращаясь к ним же, сказал, «И что имеете, что было бы не ваше? Ты ничего не имеешь своего, ни богатства, ни дара слова, ни самой души, и она от Господа». 95. «Потому, когда потребует нужда, отдай душу свою. Если же ты любишь ее и не хочешь отдать, когда тебе повелевается, то ты уже неверный домоправитель. Можно ли противиться, когда повелевает Бог? Я вот что скажу. Потому особенно я и удивляюсь человеколюбию Божию, что Бог, имея возможность взять у тебя все против твоей воли, не хочет делать этого без твоей воли, чтобы ты заслужил награду. Например, он может взять твою душу без твоей воли, но хочет, чтобы ты отдал ее по своей воле, говоря с Павлом, «Каждый день умираю». Он может лишить тебя почести без твоей воли и сделать тебя уничиженным, но хочет, чтобы это было по твоей воле, чтобы ты получил воздаяние. Он может сделать тебя бедным против твоей воли, но хочет, чтобы ты сделался таким добровольно, чтобы даровать тебе венцы. Видишь ли Божье человеколюбие и наше ослепление? Достиг ли ты высокой степени достоинства и получил власть церковную? Не высокомудрствуй, не ты достиг этой чести, а Бог облег тебя ею. Береги ее, как чужую. Не злоупотребляй ею и не употребляй на то, на что не следует. Не гордись, не присвояй себе, но считай себя бедным, бесславным. Если бы тебе поручено было хранить царскую порфиру, то ты, конечно, не стал бы злоупотреблять этой одеждой и портить ее, но с великим старанием хранил бы ее для вручившего тебе. Получил ли ты дар слова? Не гордись и не надмевайся. Это не твой дар. Не будь непризнателен за дары Господни, но разделяй их с подобными тебе рабами, не превозносись ими, как своими, и не жалей разделять их с другими. Имеешь ли детей? Ты получил их от Бога. Если так будешь думать, то имея, будешь благодарить, и потеряв, не будешь скорбеть. Таков был Иов, который говорил, «Господь дал, Господь и взял». Все мы получили от Христа все. От Него имеем и самое бытие, и жизнь, и дыхание, и свет, и воздух, и землю. Если бы Он лишил нас чего-нибудь из этого, то мы погибли бы и истлели, так как мы пришельцы и странники. Выражение «моё» и «твоё» — только пустые слова, а на деле не то. Например, если ты назовешь своим «дом» — это пустое слово, не соответствующее предмету, так как Творцу принадлежит и воздух, и земля, и вещество, и ты сам, построивший его, и все прочее. Если же он в твоем употреблении, то это неверно. Не только по причине угрожающей смерти, но и прежде смерти, по причине непостоянства вещей. Представляя это непрестанно, будем любомудрыми и сделаем два весьма важных приобретения. Будем благодарными и при получении, и при потере. И не станем раболепствовать предметом приходящим и не принадлежащим нам. Лишает ли нас Бог имущества? Он берет свое. Лишает ли чести, славы, тела, души или сына твоего? Он берет не твоего сына, а своего раба. Не ты ведь, а он сотворил его. Ты только содействовал появлению его, а все сделал Бог. Будем же благодарны, что мы удостоились содействовать делу его. Но что, ты хотел бы навсегда удержать? Это свойственно неблагодарному и не знающему, что у него все чужое, а не свое. Как расстающиеся благодушно знают, что находящееся у них не принадлежит им, так скорбящие при лишении присвояют себе принадлежащее царю. Если мы сами не свои, то как прочее наше? Мы в двух отношениях принадлежим Богу, и по сотворению, и по вере, так говорит Давид. человек, как пепел. Так же и Павел. Мы им живем и движемся. И, рассуждая о вере, говорит, и мы не свои, куплены дорогою ценою. Все Божье. Потому, когда он требует и хочет взять обратно, то не будем противоречить подобно неблагодарным рабам и присвоять себе принадлежащее владыке. Душа твоя не твоя. Как же имущество твое? И как ты тратишь не свое на то, на что не должно? Разве ты не знаешь, что мы будем осуждены за то, что худо употребляли данное нам? Что не наше, а владычное, то нам следует употреблять на подобных нам рабов. Зато и богач был осужден, что не делал этого, равно и те, которые не напитали Господа. Не говори же, я издерживаю свое и наслаждаюсь своим. А это не твое, а чужое. Говорю, чужое, потому что ты сам так хочешь. Бог желает, чтобы то, что вручено тебе для братьев, сделалось твоим. Чужое делается твоим, когда ты употребляешь его на других. А когда невоздержно употребляешь на себя, тогда твое делается чужим. Ты не имеешь состраданий и говоришь, что по праву употребляешь свое, только для своего наслаждения. Потому я и говорю, что оно чужое. Все твое есть общее для тебя и твоего ближнего, как общее солнце, воздух, земля и все прочее. Как в теле есть деятельность всего тела и каждого члена порознь. И когда какой-нибудь член действует отдельно, то теряет и собственную деятельность. Так бывает и с имуществом. 96. Скажу яснее. Пища телесная, назначаемая вообще для всех членов, если достанется одному члену, то делается чужой для него. Она не может свариться и питать. Оттого делается чужой для него. А сделавшись общей, она становится собственностью и его, и всех членов, тоже и с имуществом. Если ты один будешь пользоваться им, то потерпишь вред. И ты, потому что не получишь награды. Если же будешь разделять его с другими, тогда оно будет более твоим. Тогда и получишь от него пользу. Не видишь ли, как руки служат, рот разжевывает, а желудок принимает пищу. И желудок не говорит, я принял, потому я должен удержать все у себя. Не говори того же и ты об имуществе. Кто принимает, тот должен и давать. Как для желудка было бы пороком удерживать пищу у себя и не распределять, потому что это повредило бы всему телу, так и для богатых порок удерживать свое имущество у себя, потому что это губит их самих и других. Также глаз. Один принимает свет, но не удерживает его у себя, освещает все тело, потому что ему неестественно удерживать его у себя, пока он остается глазом. Ноздри ощущает благовоние, но не удерживает его у себя, а передает мозгу, сообщает благовоние желудку, доставляет усладу всему человеку. Ноги одни ходят, но не себя только переставляет, а переносят и все тело. Так и ты, не удерживай один того, что тебе верено, потому что таким образом повредишь всем, а более всех самому себе. И не на членах только телесных можно видеть это. Кузнец, если не захочет ни с кем делиться своим искусством, то нанесет вред и себе, и другим искусствам. Также сапожник, земледелец, хлебник и всякий, занимающийся каким-нибудь необходимым ремеслом, если не захочет сообщать другим произведения своего искусства, повредит не только другим, но вместе друг с другими и себе. Что я говорю о богатых? Даже бедные, если бы стали подражать вашему корыстолюбцу и богачи пороку, то причинили бы вам великий вред. Скоро сделали бы и вас бедными, или лучше сказать, погубили бы, если бы не захотели сообщить своего нуждающимся, например, земледелец, изделия рук своих, мореплаватель, приобретение от мореплавания, воин, воинской доблести. Устыдитесь же, если не другого чего, то хотя бы этого, и подражайте их любомудрию. Ты не хочешь уделять никому из своего богатства. Не бери же и сам ничего у других. А если будет так, то все придет в расстройство, потому что давать и принимать есть источник многих благ. И в сеянии, в учении, в искусствах. Если бы кто захотел удержать у себя свое искусство, то погубил бы и себя, и всю жизнь извратил бы. Земледелец, если бы стал хранить семена у себя дома, закопав их, произвел бы страшный голод. Так и богач, если сделает то же с имуществом, прежде бедных погубит самого себя, навлечет на свою голову страшный пламень гиенны. Учители, хотя бы имели много учеников, сообщают каждому свое знание. Так и ты старайся приобрести многих облагодетельствованных. Пусть все говорят о тебе, он такого-то избавил от бедности, такого-то от опасности. Такой-то погиб бы, если бы по милости Божией не получил его помощи. Такого-то он исцелил от болезни, другого освободил от клеветы, странника принял в дом, нагого одел. Такие отзывы лучше неисчетного богатства и многих сокровищ. Они привлекают всех гораздо более, нежели золотые одежды, лошади и рабы. Последнее представляется несносным и делает человека ненавистным, как общего врага, а первое провозглашает его общим отцом и благодетелем. И что всего важнее, такие благодеяния всегда сопровождаются благоволением Божиим. Пусть один говорит о тебе: «Он помог мне выдать дочь мою замуж». Другой: «Он постарался вывести сына моего в люди». Третий: «Он спас от несчастья». Четвертый: «Он избавил от опасностей». Такие слова лучше золотых венцов. Это как бы бесчисленные проповедники твоего человеколюбия в городе. Такие слова гораздо приятнее и сладостнее голоса вестников, предшествующих повелителям, именно слова «Спаситель», «Благодетель», «Покровитель», каковые названия свойственны Богу, а не «Корыстолюбец», «Гордец», «Ненасытный», «Скряга». Будем же увещевать домогаться не этих последних названий, а противоположных. Ведь если такие отзывы еще на земле делают человека столь славным и знаменитым, то когда они будут написаны на небе, и Бог провозгласит их в день будущий, представь, какой ты насладишься честью, какой славою, которой и досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 11, 1 Коринфянам 4, 3, страница 99. Не знаю, каким образом между другими родами зла вошло в природу человеческую зло испытание и неуместного осуждения ближних, которое и Христос обличал, когда говорил: «Не судите, да не судимы будете». Оно не доставляет даже никакого удовольствия, как другие грехи, а ведет только к неприятностям и наказанию. Между тем мы, будучи сами виновны в бесчисленных грехах, имея в глазах своих как бы бревно, тщательно разбираем грехи ближнего, которые не более сучка. Так было и у коринфян. Мужей благочестивых и богоугодных они осмеивали и отвергали за неученость их, а виновных в бесчисленных пороках уважали за их красноречие. Принимая на себя роль судей, они с дерзостью произносили приговоры: «Такой-то достоин! Такой-то лучше такого-то, этот выше того, а тот ниже этого». Вместо того, чтобы оплакивать свои грехи, судили о других и таким образом возбуждали великую борьбу. Для врачевания этой болезни Павел, смотри, как мудро вразумляет их. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». Этими словами, по-видимому, дозволив им судить и исследовать жизнь каждого, от чего и происходили смятения, он хочет освободить их от такой страсти. Что значит? «Для меня мало значит, как судите обо мне вы». «Недостойно меня, говорит, быть судимым вами». Что я говорю вами? «И другим, кем бы то ни было». Не подумайте, что Павел по гордости говорит, что никто из людей не достоин произносить о нем суд. Во-первых, он не для себя говорит это, а для того, чтобы других исцелить от их болезни. Во-вторых, он не остановился на коринфянах-то, но не приписал и себе право суждения, сказав, что такое суждение выше его собственного разумения. «Я не сужу и сам о себе», — присовокупляет. Притом, надо бы смотреть, с каким расположением он сказал это. Он часто употреблял высокие выражения, но не из гордости или тщеславия, а с мудрой предусмотрительностью. Так точно и теперь в этих словах он не превозносит самого себя, но смиряет других и старается показать достоинство святых. А что он был один из числа весьма смиренных, послушай, что говорит он, представляя свидетельство о себе, врагов своих. «Пришествие тела немощно, и слово унесиженно», славян, по-русски. В посланиях он строг, а в личном присутствии речь его незначительна. И в другом месте: «И явился напоследок мне, как некоему ему извергу». И однако этот смиренный, случае нужды смотри, на какую высоту возводит понятие учеников, не гордости научая их, но внушая им здравомыслие, беседуя с теми же коринфянами, он говорит: «И если бы мы судили себя, то не были бы судимы с миром. Или не знаете, что мы будем судить мир, и потому недостойны мы судить собственные дела? Христианину следует удаляться как от гордости, так и от льстивости и неблагородного образа мыслей. Кто говорит, например, что имущество он не вменяет ни во что, и все настоящее считает тенью, сновидением и детскими игрушками, того мы не обвиняем в гордости. Иначе мы должны были бы обвинять в гордости Соломона, который, любомудрствуя об этом, говорит: «Суета, сует, все суета». Но не будем называть любомудрие именем гордости. Презирать благо настоящее – это не гордость, а великодушие, хотя не отвергают их и цари, и начальники, и вельможи. Бедные по любомудрию часто презирают их, но мы не назовем его за это гордым, подобно как человека, слишком привязанного к ним, не назовем умеренным и смиренно мудрым, а слабым, малодушным и пристрастным. Сына, который бы не думал о принадлежащем отцу его, а занимался свойственным рабу, мы не назвали бы смиренно мудрым, а судили бы как человека с неблагородными и рабскими чувствами. А того, который бы презирал рабское и дорожил отеческим, мы превозносили бы похвалами. Считать себя лучше подобных себе людей – это гордость. А произносить истинное суждение о вещах – это не гордость, но любомудрие. Что? Таким образом, Павел не превозносит себя, но смиряет других, вразумляет превозносящихся и научает их смиренно-мудрию. Когда говорит: «Для меня мало значит, как судите обо мне вы». Видишь ли, как он врачует их. Слыша, что он на суд всех равно не обращает внимания и всех считает недостойными судить его, никто из них не мог скорбеть и говорить, что он только один отвергнут. Если бы он сказал: «От вас только», и остановился бы, то они могли бы огорчиться, как отверженные, а присовокупив, как и любой из человеков, он облегчил удар, признав вместе с ними и других недостойными. Далее смягчает это и присовокупляет: «Я и сам не сужу о себе». Видишь, как слова происходят не от гордости. «Я и сам, говорит, не в состоянии произносить суд». А так как и эти слова могли быть приписаны чрезмерной гордости, то для отклонения такого мнения он и говорит: «Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь». Ибо не должно, неужели не должно осуждать себя из-за грехи свои? Должно, и даже очень, когда мы грешим. Но Павел не о том говорит. За какой грех он стал бы осуждать себя, если он не знает за собой ничего? Несмотря на то, говорит, но не оправдываюсь этим. Что же скажем мы, которые имеем совесть, пораженную бесчисленными ранами, и не знаем за собой ничего доброго, но все противное тому? А почему он не оправдан, если не знает за собой ничего? Потому что ему случалось допускать некоторые прегрешения, без собственного сознания этих прегрешений. Отсюда можешь заключать, как тщателен будущий суд. Таким образом, он считал других недостойными судить о нем не потому, что признавал себя безукоризненным, но желая заградить уста безрассудно делавших это. В другом месте, когда обстоятельства требовали, он запрещает осуждать ближних, даже в случае явных грехов. Римлянам 14:10. «Ты же, — говорит он, — для чего осуждаешь брата твоего, или уничижаешь брата твоего? Тебе, человек, заповедано не других осуждать, а смотреть за самим собою. Для чего же ты присвояешь дело владыки? Судить его дело, а не твое». Потому и продолжает: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Как? Неужели и учители не должны делать этого? Должны, в случае явных грехов, при исповеди, в надлежащее время, и притом со скорби, сокрушением, а не с гордостью и тщеславием, как делали коринфяне. Апостол говорит здесь не об исповедуемых грехах, а о предпочтении такого-то такому-то и о сравнении их жизни. Судить об этом безошибочно может один только Бог, тот, который будет судить сокровенные наши помышления и определять, какие из них достойны большего, какие меньшего наказания или награждения. А мы судим по внешности. Если я, говорит, не могу точно знать, в чем я сам грешен, то как почту себя достойным произносить приговор о других?